только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Юлия Смирнова. И сегодня у меня в гостях Роман Менделеевич Вильфанд, директор Гидрометцентра России. Ну и, разумеется, речь у нас пойдет о погоде. А поскольку на календаре уже поздняя осень, до зимы уже остались, ну, считанные, если не дни, то недели, да, в общем, до Нового года уже меньше 2 месяцев, разумеется, говорить будем о погоде, наступающей зимой. Роман Менделеевич, по прогнозу Гидрометцентра России, какой будет наступающая зима в Москве, а также в других регионах России, поскольку нас слушают в разных городах?
Юлия, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Зима в этом году, по прогнозу Росгидромета, будет, ну, если говорить казенным языком, стандартной, обычной. Но если вспомнить, что за последние 20 лет зимы были теплыми, ну, вот их Достоевский определил как слякотные, сиротские, да, так вот, вот такой сиротской зимы мы не прогнозируем. В сибирском регионе, конечно же, будут преобладать настоящие зимние морозы, там 45-50 градусов, в Якутии до 60 градусов. А на европейской территории, конечно же, температурный режим будет заметно выше. Но что такое стандартная зима? Ну, скажем, для московского региона, для Москвы в январе отмечается как минимум 7 дней с температурой, ну, точнее, 7 суток, потому что, как правило, морозы бывают ночью. 7 суток с температурой ниже минус 20 градусов. И 3 суток с температурой ниже минус 25 градусов. То есть это заметные морозы, которых, вообще говоря, уже давно не было на самом деле.
Ну, даже 2 прошлые зимы было холодно,
вот
было,
Питер было. Я исключаю, да, да. Зимы 2009-2010 и 2010-2011 года. Это правда. Но мы, на самом деле, отвыкли уже от этих морозов. Правда, вот для среднего января характерны еще и 5 дней с оттепелью. Поэтому спрашиваю, да, замерзнем ли мы? Ничего, мы еще, да, отогреемся вот теперь.
Но все-таки зимние вещи нам пригодятся.
Безусловно, безусловно.
Роман Менделеевич, а вот вы даете прогноз, вы его рассказываете сейчас нашим радиослушателям, мы рассказываем читателям газеты «Комсомольская правда». А каким образом прислушиваются, может быть, коммунальные власти, транспортники, люди, которые занимаются отоплением или снабжением нас продовольствием, к вашим прогнозам? То есть вы их как-то обеспечиваете или они сами звонят, интересуются?
На самом деле отношение очень серьезное. Вот завтра состоится в Министерстве энергетики совещание, ну, и штабов, и комиссий по энергобезопасности. И там прогноз погоды, который мы выпускаем, играет очень важную роль, потому что в планировании баланса в энергетике, ну, в принципе, для принятия решений и стратегических, и тактических на какой-то определенный период, для принятия грамотных хозяйственных решений метеорологическая информация обязательно усваивается. Поэтому мы входим во все комиссии правительственных структур, которые созданы. И там, на основании наших прогнозов, конечно, сначала принимаются фоновые решения, и затем уже более конкретные, четкие, вот по мере приближения либо резкого похолодания, либо, наоборот, какого-то устойчивого, значит, процесса, который мы прогнозируем. То есть это одни из главных наших потребителей – это властные структуры отрасли экономики.
Ну вот если на примере Москвы, например, вы обещаете холодную зиму, что должны сделать городские власти для того, чтобы мы без проблем ее пережили?
Казалось бы, вот, скажем, термин, да, вот обычная нормальная зима, как его трансформировать для принятия решений? Сначала оценивается, какое потребление энергии, ну, прежде всего, тепловой, электрической, необходимо при условии, что температурный фон близок к обычному значению. Эта статистика существует, правда, значит, при соотношении потребления энергии в разные зимние периоды, они хорошо известны. И вот уже заранее можно, значит, спрогнозировать, каковы балансы энергии должны быть для того, чтобы, значит, москвичи спокойно могли пройти, жить, работать, функционировать в условиях этой зимы. Но, конечно же, этот прогноз фоновый, и решения более четкие, более конкретные принимаются по нашим среднесрочным прогнозам. Прогнозы на 10 суток средней температуры на 10 суток являются лучшими в мире. Вот пока это отмечает Всемирная метеорологическая организация, поэтому принятие решений, конечно же, очень важно. Если мы прогнозируем, что температура будет ниже нормы на 3 или 5 градусов, соотнося потребление энергии за соответствующую декаду, за соответствующую 10-дневку с прошлыми годами, можно понять, какое количество энергии потребуется. Ее можно либо перекачать, либо, значит, у системного оператора, значит, запросить. Ну, принимаются решения конкретные, которые лучше действительно, значит, вот, как они принимаются, лучше говорить у специалистов, у потребителей.
А опять же, мы сами тоже всегда принимаем свое личное решение, исходя из прогноза погоды, какую одежду надеть. Взять ли с собой зонтик, надевать ли там перчатки, варежки, теплый шарф и так далее. А у меня вот какой вопрос. Чаще всего в прогнозах погоды звучит вот такая фраза. Временами дождь или там местами мокрый снег. А что она значит и можно ли будет в ближайшее время, ну хотя бы даже вот на примере Москвы, Московской области, как-то указывать эти места, скажем, на севере Москвы будет дождь, в центре Москвы не будет. Все-таки это будет гораздо удобнее, но город-то огромный, область тем более.
Очень симпатичный вопрос. Я как-то услышал, значит, реплику одного остроумного журналиста, который сказал следующим образом: дорогие москвичи, сегодня прогнозируются местами дождь, старайтесь избегать тех мест. Вот. Значит, сейчас в гидрометцентре России реализуется в оперативном режиме модель, которая позволяет описывать погоду с дискретностью по времени 3 часа, то есть через каждые 3 часа выпускать прогноз на 72 часа. И с пространственной детализацией примерно 2 километра, ну 2,2 километра. Конечно, это не значит, что можно и нужно вот четко вот, значит, да, воспринимать те прогнозы, которые мы прогнозируем с шагом 2 километра. Но в отдельных случаях мы уже сейчас говорим. На западе Москвы в течение сегодняшнего дня ожидается там местами, ожидается небольшой дождь. В центре и на востоке нет. Дело в том, что Москва, вообще говоря, большой город. И условия для возникновения осадков прогнозируются достаточно хорошо. А вот где реализуются эти осадки? Знаете, ведь это зависит не только от метеорологических факторов, но и от так называемых антропогенных факторов. Вот есть регионы, где много промышленных предприятий, ТЭЦ. То есть в атмосферу попадают аэрозоли, которые способствуют аккумуляции водяных паров и выпадению осадков именно в этом регионе. Предсказать это заранее, ну, просто невозможно. Какая ТЭЦ будет работать или какая структура химическая или, значит, производственная будет функционировать. Вот почему мы говорим местами, значит, до осадки. В отдельных случаях от этих терминов просто невозможно избавиться, потому что в случае, когда через Москву или московский регион проходит фронт, если он, ну, как говорят синоптики, лежит в параллельных потоках. То есть вот в течение всего дня, всех суток, вот он, да, находится в районе Москвы. Небольшое изменение циклонической кривизны изобары вызывает осадки. Но где это будет? То ли в Сокольниках, то ли в центре, просто невозможно представить. Ну, сейчас, на данном уровне знаний. Именно поэтому такая терминология будет. Я должен сказать, что во всех странах самых развитых, в Соединенных Штатах, Великобритании такая терминология присутствует. Но очень часто, по мере развития мезомасштабных моделей, и мы это тоже вот уже реализуем в наших выпусках, можно детализировать по пространству осадки.
Вот я уже как-то размечталась, потому что я представила 2 километра. Ну, что такое 2 километра в масштабе Москвы? Нет. Да, это расстояние, не знаю, от метро Тушинская до района Митина примерно.
Да.
Если бы вот прогнозы были с такой точностью, это была бы просто мечта.
Ну, есть понятие модельного времени, модельного счета, да, модельного интегрирования. Вот выходная продукция моделей, действительно, она вот составляет 2,2 километра по Москве. Но детализировать погоду все-таки можно вот с шагом, ну, там, достоверно, надежно, с шагом 10 километров. На самом деле это тоже огромный прогресс, да. Просто огромный прогресс.
А у меня вот коллега, который был на зимней олимпиаде в Ванкувере, рассказывал, что там как раз прогнозы были удивительной точности, которые его поразили. Что когда говорили, что в 2 часа дня пойдет снег, ровно в 2 часа начинался снег. То есть, в принципе, если упереться, если вот поставить там все эти приборы наблюдательные и так далее, там через каждые 3 сантиметра, то есть можно все-таки давать до такой степени точные прогнозы?
В условиях сложной орографии нужно изучать микроклимат каждого небольшого региона, каждого склона горы, ну, говорит, каждого веню, каждого, значит, вот пункта, по которому будет проходить олимпиада. В прошлом году, точнее, в этом году, вот в феврале этого года проходили тестовые соревнования. Ну, сначала Россия, затем Европа. Вот прогнозы, которые выпускали наши специалисты.
Это вы имеете в виду в Сочи, на Красной Поляне?
Совершенно выше Красной Поляны, конечно, да, не только. Да, прогнозы звучали именно так. Вот каждое утро выпускались прогнозы, когда именно следует ожидать осадки или снег. И на основании этих прогнозов принимались решения. Я просто напомню, что в двух случаях соревнования были отменены, потому что мы прогнозировали, что через 3 часа пойдет сильный снег. Вот это осуществилось. Поэтому Когда я говорю о мезомасштабных моделях, то имею в виду прогнозы не только на ближайшие несколько часов, это, конечно же, очень важно, да, но и прогнозы до 72 часов, на ближайшие трое суток. Так вот, мы пытаемся детализировать погоду вот на ближайшие трое суток, но, конечно же, с очень большой вероятностью можем прогнозировать погоду на ближайшие сутки, потому что здесь используется не только выходная продукция моделей, но и наблюдения спутниковые, радарные, по которым можно уже просто экстраполировать перемещение облака, которое, из которого выпадут осадки снега или дождь. И, конечно же, это трансформируется в прогноз погоды на ближайшие 6-8 часов с гораздо большей детальностью.
Раз уж мы заговорили про горы и про снег, очень многие россияне поедут зимой кататься на горных лыжах. Сейчас это все более популярное занятие. А сейчас уже, наверное, в Альпах или у нас при Эльбрусе снег выпал, по крайней мере, где-то высоко, или еще нет? И какие прогнозы на ближайшую зиму? Все ли будет хорошо со снегом именно для горнолыжников?
Нет, пока еще снег не выпал. Это, кстати говоря, нормально. Он в октябре не выпадает. Вот не в
То есть пока он лежит там, где он лежит там круглый лежит год?
Совершенно верно. Высоко, высоко в горах. Кстати говоря, в Центральной Европе сейчас очень хорошая, комфортная, теплая погода, антициклоническая, антициклон, но теплый антициклон. Воздух перемещается вот с юга Западной Атлантики, и поэтому снега, конечно, не наблюдается в Альпах. По прогнозу, который выпускают наши коллеги из европейских национальных служб, в Альпах в этом году ожидается нормальная зимняя снежная погода. Наиболее уверенно можно говорить о горах Скандинавии, Финляндии, Норвегии, там, безусловно, снег будет. По, значит, прогнозу, который выпускает Гидрометцентр России, прогнозировать осадки невозможно вот на европейской территории и на азиатской территории задолго. Вот прогноз температуры имеет его успешность 72-73%. Это тоже не ах, какой хороший, но все-таки он существенно продвинулся за последние 10 лет. Я имею в виду качество прогнозов. А вот прогнозы осадков на долгие сроки зимой мы не выпускаем, они не очень хорошего качества. Но по тем циркуляционным условиям, которые прогнозируются, да, вот на Кавказе ожидается, да, что периоды с выпадением осадка будут достаточно частыми.
Ну, слава богу, потому что я помню, что примерно зимы 3-4 назад как раз была такая абсолютно бесснежная зима в Альпах. Как раз все боялись, что ну вот глобальное потепление, теперь с горными лыжами можно прощаться. Если будем кататься, то где-то как раз вот в Норвегии, в Швеции, Финляндии. Потом зимы были абсолютно нормальные, снега было даже больше. Это что значит? Все-таки глобальное потепление отступило или все-таки оно так на время затаилось, будут дальше опять бесснежные зимы?
Ну, глобальное потепление не нужно ассоциировать с неким процессом, который, вот, начавшись с какого-то момента, все динамично, вот, да, безусловно, безапелляционно двигается. Глобальное потепление – это тренд, это медленное эволюционное повышение температуры. А на фоне вот этого тренда, этой эволюции, очень значительные колебания, ну, волнообразные. Это касается и временных масштабов, и месяцев, и года. Бывают годы очень снежные, бывают очень теплые, без снега. Они бывали и раньше. И эту медленную эволюцию не нужно ассоциировать вот с таким вот с некой кнопкой. Все, вот запустили, значит, да, процесс потепления, и отныне, и пристав уже и во веки веков не будет, нет. В принципе, не нужно бояться глобального потепления. Знаете, вот когда я слышу о глобальном потеплении, как правило, ассоциации самые негативные. На самом деле это не так, ведь глобальное потепление несет и очень много позитивных факторов, особенно для нашей страны, которая очень энергозависимая, теплая зима, на самом деле это очень, очень неплохой, да, фактор для нас. Это первое. И второе. Вот мне бы хотелось привести пример Японии. Вот уж там климат, да чего же все-таки тяжелый? И тайфуны, и муссонные дожди, и цунами, и землетрясения, и многие другие напасти несопоставимо вот с Россией. У нас гораздо более спокойные климатические и погодные условия. А тем не менее, вот японцы адаптировались этому климату и просто со свистом прогрессируют. Знаете, вот не нужно бояться, да, вот нужно воспринимать изменение климата как некую данность, адаптироваться, готовиться к этому. Да, нужно, значит, да, вот будет смещаться к северу зоны вечной мерзлоты. И понятно, что постройки и другая инфраструктура, основанная на принципе вечной мерзлоты, да, она будет меняться. Значит, нужно принимать инженерные решения, которые на долгие столетия, на долгие не просто годы, а столетия будут, значит, да, адаптированы к этому изменению климата. И в этом вот не нужно бояться этого.
Ну, на самом деле, мне тоже нравится, что было бы потеплее. Я бы, может быть, была бы счастлива, если в Москве, в принципе, не было снега. Но далеко не всех это порадует. Все-таки да. Люди привыкли...
Ну, к счастью, всем, к счастью, все мы разные. У нас да. разные да, представления о хорошей погоде.
Как раз буквально вот, да, поспорили с коллегой. Он говорит, почему такая погода плохая? Ну, где же плохая? Сухо, снега нет, дождя нет. Отлично, можно ходить в белых сапогах по Москве в начале ноября. Но счастье. Он говорит, нет, мне уже снега хочется. Плохая погода.
А я знаю очень многих романтически угу. настроенных людей, которые любят дождь. Угу. И одновременно знаю и многих людей, которые совершенно не романтичны, я имею в виду сельские работники, которые тоже любят дождь, потому что без дождя будет засушливая погода. Погода разная. Кстати, вот, к счастью, мы да, любим, ну, кто-то любит там такой-то тип одежды или фасон, или такую-то еду, кто-то любит такую-то погоду. Это замечательно. Все мы разные, это хорошо очень.
Ну, опять же, для людей, которые любят разные, поговорили мы о тех, кто любит зимой кататься на лыжах, а для тех, кто любит зимой погорячее, кто любит зимой погреться на пляжах. А. К сожалению, вот сейчас один из самых любимых нами зимних курортов, Таиланд, страдал уже, по-моему, с конца лета и вот в течение 3 месяцев от сильнейшего наводнения, поэтому очень многие боятся туда ехать. Может быть, расскажете, надолго ли там вот этот катаклизм будет происходить, когда там наладится погода?
В течение ближайшего месяца я бы не рекомендовал да, значит, в туристических целях осуществлять поездки в Таиланд, поскольку там главная проблема – насыщение влагой почвы. Почва перенасыщена влагой. Вот есть такое понятие в агрометеорологии, но даже так на звук не очень приятное, липкость почвы. Вот там липкая почва. И поэтому даже небольшие осадки, которые наблюдаются, они стекают по водосбору, не впитываясь, без инфильтрации в почву, они стекают в русло реки. А дамбы, которые вот существуют в реках, они, в общем-то, не очень такие технически уж мощные, потому что там действительно давно не бывало такой ситуации. Поэтому те дожди от 2 тайфунов, которые прошли, активный муссонный сезон, а там в Таиланде значимы и Тихоокеанский муссон, и муссон с Индийского океана. Вот все это привело к тому, что почва перенасыщена влагой. И поэтому любые осадки вот в течение ближайшего месяца будут, конечно, да, очень негативно сказываться. Хотя мощных осадков мы не ожидаем. Да. Вот самый кризис был уже вот в прошлую субботу, воскресенье.
То есть худшее позади, да, будет худшее, лучше, но не сразу.
Но не сразу, безусловно. Поэтому в течение ближайшего месяца не стоит туда да, направляться.
Хорошо. Другой, самый популярный как раз зимний пляжный курорт – это Египет. Не будем говорить о политических процессах, которые там происходят, поскольку все-таки мы сегодня о погоде. Да. С точки зрения погоды на Красном море, Хургада, Шарм-эль-Шейх, как там сейчас дела?
Замечательная погода, очень хорошая погода. Там дождей мы не прогнозируем. Просто вот в течение там, ближайших 2 месяцев не прогнозируются дожди. Там не бывает дождей, потому что фронтальных разделов в этих регионах нет. Температурный фон днем около 30-32 градусов, ночные температуры 18-20 градусов. Ну, вот я говорю именно о тех местах, о Хургаде. Да. Поэтому погода там замечательная. А дальше каждый человек, да, учитывая политические да, соображения и метеорологические, принимает решение, конечно.
А вот такой регион, как юг Турции, Алания, плюс Кипр соседний с ними, плюс греческий остров Родос, такой вот южное Средиземноморье, где, насколько я знаю, всегда холодает позже, чем во всех других местах на Средиземном море. Можно ли там сейчас еще купаться? И до какого времени там будет такая вот приятная погода?
Значит, в Крите и в Родосе, в общем, уже купальный сезон заканчивается уже. Ну вот еще в течение, наверное, ближайших 2 недель, вот не больше, температура будет вот 21-22 градуса. Ну, вот каждый, опять-таки, должен определить для себя, насколько там комфортно. А вот на юге Турции, да, там погодный режим существенно лучше. Там и температура воды мы прогнозируем повыше, до 24-25 градусов.
И в ноябре 24-25 вода... Какое счастье.
Да, да.
Ну, всегда приятно слушать хорошие прогнозы погоды. Я напоминаю, что ими с нами поделился Роман Мендельвич Вильфанд, директор Гидрометцентра России. Меня зовут Юлия Смирнова. Хорошей всем погоды и дома, и на курортах. До свидания.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.